Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Фонд «Открытая Россия» полностью прекращает деятельность. В Белом доме прошли американо-китайские переговоры на высшем уровне. Задолженность российских властей перед ликвидаторами Чернобыльской аварии составляет около 2 миллиардов рублей. Фонд «Открытая Россия», основанный Михаилом Ходорковским, полностью прекращает деятельность. Решение об этом принято ввиду невозможности дальнейшего финансирования программы проектов, говорится в распространенном сегодня официальном сообщении «Открытой России». Как отмечается в документе, отныне миссия фонда состоит в том, чтобы во всех судах доказывать незаконность ареста денежных средств и нарушений прав трудового коллектива. Все счета «Открытой России» арестованы. По делу о пожаре на стройке в Красногорском районе Подмосковья, где погибли 11 человек, задержан первый подозреваемый. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина.
Возгорание на площади 100 квадратных метров произошло сегодня утром в 3:57 в строительном городке на Павшинской пойме в Красногорском районе. Пожаром было охвачено 6 соединенных между собой металлических бытовок. Владелец стройгородка — фирма «ЭКЭК», зарегистрированная в Чеховском районе. При ликвидации пожара в бытовках были обнаружены тела 11 человек, которые отравились продуктами горения, рассказали в Главном управлении МЧС России по Московской области.
Пожар локализован в 4:48, ликвидирован в 5:23. На момент пожара на территории стройки находилось дежурная смена по приему бетона. Рабочие, в основном жители Смоленской области и других регионов России, а также стран СНГ. Строительные бытовки не предназначены были для проживания. Всего 11 погибших, один пострадавший находится в реанимации в центральной больнице города Красногорска. Причины пожара устанавливаются.
На стройплощадке велось круглосуточное строительство домов нового микрорайона. Областная прокуратура уже возбудила уголовное дело. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Защита Михаила Ходорковского будет ходатайствовать о возбуждении уголовного дела против директора Федеральной службы исполнения наказаний Юрия Калинина. Об этом сообщил в Москве адвокат экс-главы ЮКОСа Юрий Шмидт. Речь идет о заявлении, которое Калинин сделал на днях по поводу нападения на Ходорковского, которое совершил другой заключенный колонии в Читинской области. Калинин, среди прочего, сказал, что ситуацию в какой-то степени спровоцировал сам Ходорковский и позволил себе при этом грязный намек. В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело в связи с нападением на гражданина Индии по статье «Покушение на убийство». Одна из версий — нападения по экстремистским мотивам. В среду вечером двое неизвестных напали на 22-летнего Аджанги Кумара, студента медицинской академии. Вот что рассказал сам пострадавший в интервью Первому каналу российского телевидения.
Я ни с кем не дрался, у меня никаких врагов нету там. Я даже не знаю никого. А просто я вышел из моего общежития, чтобы зайти в другое здание нашего общежития. Ну, около ворота они напали на меня, даже не напали. Просто без предупреждения, ничего, они резко вытащили свой нож, отрезали и убежали.
Говорил пострадавший гражданин Индии. Президент Адыгеи Хазрет Савмен будет руководить республикой до истечения срока полномочий. Об этом заявил сегодня представитель президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Казак после консультации с депутатами местного парламента. На днях российские СМИ сообщили, что Кремль не принял отставку Савмена, вызванную, по некоторым данным, обострением обстановки в Адыгее из-за возможного объединения с Краснодарским краем.
Радио «Свобода». Новости.
В Белом доме прошли переговоры между президентом США Джорджем Бушем и председателем КНР Ху Цзиньтао. Ведущие темы переговоров – проблемы двусторонней торговли и пути урегулирования конфликтов вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана. Приветствуя главу китайского государства, президент Буш подчеркнул, что у США и Китая одна и та же стратегическая цель – обеспечение глобальной безопасности. Ху Цзиньтао, в свою очередь, выразил надежду на мирное разрешение конфликтов с КНДР и Ираном. Сессия нового парламента Ирака вновь отложена, на этот раз до субботы. Об этом объявил действующий спикер парламента Ирака Аднан Пачачи. По его словам, решение продиктовано необходимостью дать дополнительное время на урегулирование разногласий вокруг кандидатуры нового премьера. Нынешнее переходное правительство возглавляет шиит Ибрагим Аль-Джафари. Сунниты и курды против его назначения премьером нового кабинета. Сам Джафари заявляет, что его номинация полностью зависит от шиитского блока Объединенного Иракского альянса. В Сербии арестованы два человека по подозрению в оказании помощи скрывающемуся от международного правосудия Ратку Младичу. По решению районного суда в Белграде военный летчик в отставке Станко Ристич и его сын Предраг помещены в следственный изолятор. Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич обвиняется в геноциде во время войны на Балканах в 1990-х годах. За должность государства перед российскими ликвидаторами Чернобыльской катастрофы составляет около 2 миллиардов рублей. Об этом сообщил в интервью «Радио Свобода» президент Ассоциации «Союз Чернобыль» России Вячеслав Гришин.
Известно, что в Российской Федерации более 30 тысяч человек прошли через суды, и практически 99% имеют положительное решение и исполнительные листы. И сегодня уже, с учетом новых судебных решений, задолженность достигла около 2 миллиардов рублей. Но за 2006 год ни копейки, к сожалению, Роструду не удалось выбить у Минфина для погашения этой судебной задолженности.
Сказал в интервью «Радио Свобода» президент Ассоциации «Союз Чернобыль» Вячеслав Гришин. В Испании баскская сепаратистская группировка ETA, объявившая недавно о прекращении вооруженной борьбы, отказывается от традиционной формы самофинансирования. Из Мадрида Виктор Черецкий.
Вместо писем в адрес промышленников с требованием революционного налога, который взимался под угрозой смерти, ETA выпустила красочные боны со своей символикой – мечом и змеей стоимостью 60 евро. Надпись гласит, что речь идет о пожертвовании на дело свободы страны басков. Боны продаются в барах, где обычно собираются сторонники группировки. Лидер политического крыла ETA партии Батасуна Арнальдо Отеги считает, что в ответ власти должны прекратить нападки на активистов его партии. Нам бы хотелось удостовериться, что и власти готовы проявить добрую волю на пути мирного решения баской проблемы. Правительство соцпартии, проявившее готовность вести переговоры с ETA, испытывает сильное давление консервативной оппозиции, требующей продолжать борьбу с сепаратистами полицейскими мерами.
Говорит «Радио Свобода». «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Завод «Крайслер» переедет из США в Нижний Новгород. Экономическая политика России на Кавказе. Не только о вине. Рассказ об Американо-Российской медицинской ассоциации. И «Доброй ночи и удачи. Реальная история за кинофильмом Джорджа Клуни». Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Германо-американская компания Daimler Chrysler переведет один из своих автомобильных заводов из США в Нижний Новгород. Новый проект Горьковского автозавода во многом напоминает еще советский проект века, с которого на рубеже 70-х годов начинался АвтоВАЗ. Только в этот раз на российском заводе будут выпускаться не итальянские Фиаты, а американские Крайслеры и Доджи. Тему продолжит Сергей Синенский.
Оборудование, которое в рамках подписанного на днях соглашения будет вывезено из США в Россию и смонтировано на Горьковском автомобильном заводе, рассчитано на выпуск ни много ни мало 265 тысяч автомобилей в год. Это более трети годового выпуска АвтоВАЗа, крупнейшего автозавода России. Да и сам нынешний проект Горьковского автозавода с Daimler Chrysler во многом напоминает проект века в СССР с итальянской компанией Fiat, благодаря которому и возникло производство «Жигулей». И производство автомобилей по лицензии, но под собственной маркой. И закупка оборудования, и возможность выпускать разные модификации. Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Гайрат Салимов.
Fiat тогда продавал не только саму лицензию на сборку, но вместе с Fiat'ом шли все производители его компонентов. То есть одновременно Советский Союз импортировал не только лицензию на сборку конкретных фиатовских машин, но и всю цепочку компонентов. Даже шины Pirelli построили, скажем, там несколько шинных заводов под эту модель Fiat'а. В данном случае приобретена только линия по сборке. Кроме того, компания смогла купить завод с мощностью 265 тысяч автомобилей всего лишь за $150 миллионов. И туда также включена лицензия. То есть я думаю, что это очень-очень дешево.
Сколь известно, ГАЗ вел в последние годы переговоры и с Fiat, и с японской Nissan. С Fiat даже какие-то соглашения были уже подписаны о сборке в Нижнем Новгороде итальянских автомобилей. Но из тех проектов ничего не вышло, в отличие от нынешнего. Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
Переговоры завершились успешно, и в этом отражается тот факт, что компания Daimler Chrysler сейчас находится не в лучшей форме. Прежде всего были закрыты некоторые производства, не профильные, там, не особо прибыльные. Было значительное сокращение персонала, и приход российской компании, он как бы помог Daimler Chrysler продать ненужное производство. И, кроме того, данные модели, они еще по своей линейке, они близки к газу. То есть он традиционно позиционировал себя как производитель больших автомобилей. Поэтому, я думаю, вот эти вот переговоры, они и состоялись.
В рамках проекта на ГАЗе будут собираться две модели – Dodge Stratus и Chrysler Sebring. Обе машины класса D, а «Волга», которую выпускает ГАЗ, класса E, то есть следующего, большего. На ваш взгляд, ГАЗу имеет смысл выпускать параллельно и те, и другие машины? Гайрат Салимов.
«Волга», сама по себе проект, он, конечно, мертвый в долгосрочном периоде, но поскольку это отдельное производство, не связанное вот с этим новым заводом, то ГАЗ будет его продолжать собирать до тех пор, пока именно вот эта модель «Волги» не прекратит приносить какие-либо деньги. То есть я думаю, что вполне вероятно, на какой-то короткий промежуток времени они могут даже выпускаться вместе параллельно.
Но и в этом секторе на российском рынке конкуренция весьма значительна, пусть и не такая острая, как в меньших классах «С» и «Б». На что рассчитывают российские авторы? Проекта. На то, что им могут предоставить таможенные льготы по ввозу комплектующих? Но, во-первых, это отнюдь не даст радикального снижения розничной цены, а во-вторых, для покупателей таких машин лишние 1, 2, 3 тысячи долларов уже не играют существенной роли. Тем более, если учесть нынешнюю доступность автомобильных кредитов. Гайрат Салимов.
Да, конечно, льготы по правовой сборке не дают радикальной разницы по розничным ценам, но та разница, которая получается, с учетом также импортных пошлин на новые автомобили, она, в принципе, достаточно значительна, чтобы откусить какую-то долю рынка. Плюс к этому надо учесть, что не зря ГАЗ, они решили не восстанавливать полностью весь завод в 265 тысяч машин, которые они разбирают в Америке, а оставить лишь несколько линий на мощностью 65 тысяч. Это составляет на данном момент около 3% рынка, а в 2008 году, когда они начнут производить, это будет того меньше. Соответственно, довольно реалистично, что они могут продать такой объем автомобилей, и у проекта есть шанс.
Дмитрий Парфенов.
Да, в этом сегменте, в классе B и C, наиболее серьезная конкуренция, поэтому, скорее всего, именно этими факторами руководство ГАЗа. Кроме того, на ближайшую перспективу, именно в сегменте D класса ожидается наибольший темп прироста. На ближайшую там среднесрочную перспективу оцениваются где-то там порядка 30-40% в год. А по автомобилям класса B и C эти показатели гораздо ниже, там на уровне 10%. И здесь важно значение, кстати, отказывает еще и дефицит среднеценовых сегментных автомобилей. То есть ближайшие конкуренты Chrysler, Sebring, допустим, это та же Mazda 6, Toyota Camry, они стоят уже значительно дороже, то есть порядка 30 тысяч долларов. В то время как Chrysler Sebring продается на российском рынке там, в диапазоне 22-25 тысяч, а при локализации производства возможно вообще снижение его цены там, на 10-15, может быть даже 20%.
Владельцы ГАЗа не пошли по пути создания совместного производства с Daimler Chrysler, а предпочли лицензионную сборку автомобилей. Некоторые эксперты полагают, что такие совместные предприятия якобы не очень-то интересны в России в первую очередь самим западным компаниям. Возни много, а преимуществ местного производства при относительно невысоких таможенных пошлинах на готовые импортные автомобили мало. Насколько вы разделяете такие оценки? Гайрат Салимов.
Каждый партнер в СП, он рассчитывает получить что-то от этого партнерства. В данном случае обычно местные партнеры прибегают для того, чтобы быстрее выйти на рынок или там сэкономить на объеме вложений. Поскольку Daimler Chrysler по-любому собирается открывать свои заводы в России, то, соответственно, партнерство им особенно не нужно. С точки зрения ГАЗа, они понимают, что от Chrysler все то, что они хотят получить, они могут просто купить. То есть им нет необходимости ограничивать свободу своей деятельности в СП, если они могут купить просто конкретно платформу. Плюс к этому им открылась там уникальная возможность в том, что Chrysler сейчас полностью переходит на платформы Daimler, и у них как бы открылась уникальная возможность без всяких ограничений просто купить достаточно новую платформу, которую они могли бы запустить из себя. То есть это, конечно, очень удачное для них стечение обстоятельств.
Лицензионная сборка вместо создания совместного предприятия с западной компанией. Дмитрий Парфенов.
Действительно, производство автомобилей западных в России, оно не всегда экономически оправдано, в том числе числе в силу того, что у нас существует огромный приток автомобилей по импортным схемам, там, в том числе поддержанных, которые конкурируют в той же ценовой категории. Соответственно, газу было стратегически важно найти такого производителя, кто бы ему мог позволить собирать это все по лицензии. И вот почему, допустим, при переносе производства с американской, допустим, земли на Нижегородскую, газ столкнулся бы с необходимостью замены каких-то дорогостоящих операций для снижения себестоимости. Например, там, брать из автомобиля там, пассивную, активную безопасность какую-то. И плюс ко всему, он должен будет еще достаточно долгое время, скорее всего, поставлять комплектующие по импорту. И, соответственно, принося сюда лицензионную сборку, он может вот эти вот компоненты заменять просто на уже имеющиеся. То есть ставить на эту платформу российские компоненты. И это достаточно серьезно бы удешевило ему производство и вообще облегчило бы жизнь.
Горьковский автозавод начинался в начале 30-х годов прошлого века с выпуска моделей Ford. Нынешние владельцы завода видят выход в моделях Daimler Chrysler, по крайней мере, в ближайшем будущем. На ваш взгляд, от идеи создания очередного своего легкового автомобиля, собственной разработки, здесь окончательно отказались?
Это нормальная абсолютно практика. Наверное, хорошо, что они отказались, потому что разработка новой модели стоит примерно около миллиарда долларов. Плюс добавьте сюда отсутствие современных разработок в электронике, в материалах. Вот получается, что разрабатывать российский автомобиль с нуля совершенно невыгодное занятие.
На ваш взгляд, насколько подобные проекты, то есть выпуск готовых моделей, пусть и не самых новых, по лицензии западных компаний, вероятны для самого крупного завода в России – АвтоВАЗа, перешедшего ныне под контроль государства, в отличие от ГАЗа, которым владеют частные компании. Тем более, что АвтоВАЗ уже присматривает некие западные платформы для своих будущих машин. Гайрат Салимов.
Я все же надеюсь, что АвтоВАЗ не будет заниматься экспериментами и, скажем так, умудриться найти какие-либо достойные платформы, которые он сможет договориться получить. Дело в том, что разработка собственной платформы несет в себе значительный риск, так как платформа может быть удачной, а может быть и неудачной. В крупных корпорациях и компаниях, поскольку параллельно идет разработка сразу нескольких платформ, и расходы по неудачным, они закрываются успехом по удавшимся платформам. В АвтоВАЗе, поскольку он все-таки по глобальным меркам не такая еще большая компания, он не может себе позволить потратить долгое время и ресурсы на разработку нескольких платформ. Соответственно, этот риск, он становится особенно значительным. Поэтому желательно, чтобы АвтоВАЗ нашел себе партнера, с которым он смог бы договориться о получении такой платформы.
Дмитрий Парфенов.
Склонен думать, что рано или поздно это именно так и окажется. Для массового автомобиля в России есть одно серьезное ограничение, на мой взгляд. Это низкий платежеспособный спрос и плюс еще засилие подержанных иномарок. Вот повышается платежеспособный спрос, растет спрос на среднесегментные, там, может быть, высокосегментные автомобили. Сразу сюда потянутся инвестиции, в том числе от наших производителей. Пока же основная стратегия для российских производителей, на мой взгляд, это покупка готовой платформы, потом демонтаж с нее всех лишних в наших условиях компонентов, то есть та же безопасность, та же электроника, там, те же кондиционеры, там, прочие вещи, то, что не востребовано массовым спросом. После этого уже организация на базе этой вот платформы каких-то своих разработок. На мой взгляд, вот именно локализованный здесь автомобиль, по-видимому, будет значительно упрощаться, удешевляться для того, чтобы его вывести вот на массовый уровень потребления.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики инвестиционных компаний по автомобильному рынку России. Дмитрий Парфенов, компания «Проспект», и Гайрат Салимов, компания «Тройка Диалог».
Это был Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Постановление Российской Госдумы о поддержке запрета на ввоз грузинских вин в Россию было оценено грузинским парламентом как очередная попытка наказать Грузию за ее независимую внутреннюю и внешнюю политику. Это не первое обвинение такого рода. Всю минувшую зиму Тбилиси обвинял Москву в стремлении поставить Грузию на колени, используя газ как средство шантажа. Похоже, теперь с такими обвинениями согласны и некоторые эксперты из Армении, где «Газпром» 2 недели назад сумел приобрести в собственность серьезные энергетические мощности и коммуникации. С экспертами из Азербайджана, Армении и Грузии беседовал мой коллега Андрей Бабицкий.
В нашей программе принимают участие из Еревана ведущий эксперт Армянского центра национальных и стратегических исследований Армении Хавсеп Хуршудиян. из Баку, экономический обозреватель агентства «Азери Пресс» Бахрам Рустамбеков, и из Тбилиси Нико Арвелашвили, главный эксперт Института экономических развитий Грузии. Мой первый вопрос армянскому гостю. Хавсеп Хуршудьян, позвольте цитату. «Газпром покупает у Армении недостроенный пятый энергоблок Розданской электростанции. За долги он получает армянскую часть газопровода Иран-Армения, который находится в процессе строительства. И вследствие этих приобретений доля Газпрома в совместном армяно-российском газовом предприятии «Армросгазпром» увеличивается до 75%. Как вы считаете, это событие наносит ущерб экономической безопасности Армении или речь идет о нормальном сотрудничестве?
Да, конечно, это составляет угрозу не только экономической, но и политической безопасности Армении, и не только в будущем, но уже в самом ближайшем месяце, может быть, даже. И я думаю, что это одна из самых позорных, если можно так сказать, сделок, которые совершили нынешние власти. После, конечно, известной сделки имущества в обмен на долг, продолжением которого является вот эта сделка, посредством которого уже почти полностью энергетические мощности, генерирующие, перешли под полный контроль «Газпрома», а значит России. И я уже не говорю о транспортных составляющих, коммуникационных, я имею в виду газовую магистраль Иран-Армения, которая могла в будущем стать транзитной и могла привести Армению к более тесной интеграции не только в региональные, но и европейские экономические проекты.
А в чем, собственно, проблема? Почему это представляется такой уж серьезной угрозой? Россия сильная, экономически уже сейчас развитая страна, и, наверное, она могла бы способствовать развитию в том числе и армянских газовых предприятий, энергетических предприятий.
Ну, начнем с того, что у нас уже есть печальный опыт последствий вот такого рода сделок, имущества в обмен на долг. Мы знаем, что до сих пор простаивают те предприятия, которые были переданы России в обмен на долг. Это первое. Во-вторых, то есть это была чисто политическая сделка, и Россия не преследовала цель развивать эти предприятия, а это было чисто как залог российского влияния в Армении. Я говорю о таких важных предприятиях, как МАРС, научно-исследовательских институтах, также и первые четыре энергоблока Розданской ТЭЦ, которые были переданы еще тогда. И то, что касается газовых магистралей, коммуникаций. Естественно, что транспортировка иранского газа в Европу станет альтернативой российскому газу, и такая магистраль невыгодна России, хотя Армении она могла бы приносить около 500 миллионов долларов в год чистой прибыли.
Хавсеп, вы произнесли это ключевое словосочетание «российское влияние». Им пугают детей сегодня на пространствах бывшего СССР. Так ли уж оно, это влияние, катастрофично? Почему все говорят о том, что Россия использует газ или иные экономические рычаги для того, чтобы наказать своих политических оппонентов? Может быть, все же это нормальная практика, когда богатая страна ведет экономическую экспансию? У меня вопрос к Тбилиси. Нико Арвелашвили. В Грузии не раз высказывалась надежда на то, что иранский газ может в будущем стать серьезной альтернативой российскому и избавить вашу страну от газпромовского диктата. Но сейчас, когда вот эта нитка коммуникации Иран-Армения перешла под контроль России, надежды, как я понимаю, можно похоронить.
Первое, как раз все это подтверждает те доводы и соображения, которые в свое время высказывались, что новая концепция неолиберальной империи, которая принадлежит господину Анатолию Чубайсу, жизнеспособна, и в российских кругах есть, наверное, серьезная аналитическая команда. Подход явно видно комплексный, поскольку все это, что происходит в соседней Армении, прямо касается и Грузии. Тот же самые методы и тот же самый вектор. И я имею в виду большое желание российских политических кругов овладеть всеми стратегическими объектами, которые находятся на территории Грузии. И первым долгом это касается энергетических объектов. Первая атака была как раз на тех нормах Конституции, которые прямо и довольно строго запрещают приватизацию или продажу таких объектов. Сейчас все уже стало на свои места, картина более-менее ясная. Особенно за последние две недели, когда правительство Грузии и, как мы знаем, под нажимом или под диктатом из кремлевских кругов, в принципе, уже завершило слияние трех трех крупнейших энергокомпаний Грузии и тем самым объединила их риски. В частности, что я имею в виду? Что, наверное, в ближайшем будущем, если ничего у Грузии не изменится, вот эти три компании наберут столько долгов перед Россией, что Россия будет вправе потребовать передачу всех этих уже объединенной компании и его активов. Недавно Россия и Грузия учредили совместную компанию «Сакрус Энерго», которая владеет транзитными системами высоковольтных энергоэлектропередач.
Я понимаю, да, что ситуация, наверное, с точки зрения человека, который смотрит на давление со стороны России на Грузию, ситуация критическая. Но вот я хотел бы попросить вас очень коротко ответить. А есть ли вообще альтернатива?
Альтернатива, конечно, есть. И прежде всего это заключается в создании в Грузии более стабильного политического климата и более благоприятного климата для инвестиций. Сейчас вы понимаете, из-за напряженных отношений между Грузией и Россией каждый серьезный иностранный западный, так скажем, инвестор находится, прямо скажем, в не лучшей ситуации. И все они опасаются принимать инвестиционные решения, осуществить более или менее серьезные планы в Грузии. В такой ситуации единственное заинтересованное лицо, кто может осмелить и вложить свои деньги в стратегических объектах Грузии, это российские государственные компании, которые принимают самые-самые стратегические задания как раз из кремлевских кабинетов. Уже мой коллега из Армении прекрасно подчеркнул, что чуть ли не 9 из 10 таких решений имеют политический характер. Они не являются чистыми экономическими или финансовыми решениями.
Я благодарю вас. Давайте продолжим нашу беседу и дадим слово нашему гостю из Баку. Бахрам Рустамбеков. Скажите, ну вот, наверное, у Азербайджана нет ни подобных обид, ни подобных настроений, ни подобных опасений, поскольку все-таки имеет место политическое сотрудничество, политический союз между Азербайджаном и Россией, поэтому какие-то экономические связи не кажутся никакой угрозой.
Все дело в том, что мы смотрим на это дело как сотрудничество, получается. Это мы имеем равноправное сотрудничество между Азербайджаном и Россией в данном случае. Например, недавно прошел и экономический форум, азербайджано-российский форум в Баку, и тенденция была такова, что в Азербайджан стремятся не большие компании российские, вот как говорили армянские и грузинские коллеги, они не государственные компании, а скорее компании из региона. Они хотят вкладывать свои инвестиции больше в сельскохозяйственный сектор Азербайджана. Такой большой экспансии я не вижу. Не вижу в этом опасности большой. А что же касается энергетического сектора, то Азербайджан, можно сказать, в этом состоялся сам. И поэтому у нас есть своя, как говорится, энергетическая политика. И Азербайджан за счет своих средств, он восстанавливает свои энергетические мощности, подписываются новые контракты по строительству новых энергоблоков. Вот сейчас ведутся переговоры с Европейским банком реконструкции и развития. Там проект оценивается $150 миллионов на выделение кредита по строительству нового энергоблока. И уже в этом году Азербайджан произведет рекордное количество электроэнергии. Энергии 24 миллиарда киловатт-часов. Единственное, что пока Азербайджан вынужден импортировать природный газ из России. В прошлом году это было 5 миллиардов, в этом году 4,5 миллиарда. Объемы снижены из-за повышения цен. Но в дальнейшем, благодаря разработке месторождения Шах-Даниз, Азербайджан в полном объеме года через 3-4 сможет полностью обеспечить свое потребление в газе. И помимо этого, разработка Шах-Даниз также может оказать и положительное влияние на Грузию, так как предполагается экспорт определенного количества газа в Грузию. Пока на первом этапе 800 миллионов кубометров в год предполагается. И сейчас вот грузинская сторона хочет у Азербайджана закупить дополнительные объемы в рамках этого проекта. Но пока они не достигли соглашения между собой, потому что пока неизвестно, сможет ли Азербайджан при разработке места Шах-Даниз увеличить добычу на первом этапе. И будут ли там свободные объемы газа, так как предполагается газ еще в Турцию 2,5 миллиарда в год экспортировать.
Ну, и на этом мы закончим нашу программу. Я благодарю ее участников. Из Еревана сегодня был ведущий эксперт Армянского центра национальных и стратегических исследований Хавсеп Хуршудьян. Из Баку эксперт агентства Азари Пресс Бахрам Рустамбеков и из Тбилиси Никор Вилашвили, главный эксперт Института экономического развития Грузии.
Круглый стол вел Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
настрой рекомендует на Пасху. Потроха лебяжьи, журавли, цапель.
Передача «Пасхальный стол в поверх барьеров».
Кур соленых, заячьи пупки, бараньи сандрик, щучьи головы с чесноком и зайчатину в лотках.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Фонд «Открытая Россия», основанный Михаилом Ходорковским, полностью прекращает деятельность ввиду невозможности дальнейшего финансирования программ и проектов. Об этом говорится в распространенном сегодня официальном сообщении «Открытой России». В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело в связи с нападением на гражданина Индии. Студенту медицинской академии нанесли ножевое ранение в шею. Защита Михаила Ходорковского будет ходатайствовать о возбуждении уголовного дела против директора Федеральной службы исполнения наказаний Юрия Калинина, сообщил адвокат экс-главы ЮКОСа Юрий Шмидт. По делу о пожаре на стройке в Красногорском районе Подмосковья, где погибли 11 человек, задержан первый подозреваемый. Как сообщили в областной прокуратуре, под стражу взят прораб фирмы, ведущий строительство, Константин Черков. Генпрокуратура России располагает доказательствами причастности Аль-Каиды к покушению на президента Ингушетии Мурата Зязикова в апреле 2004 года. Об этом заявил заместитель генпрокурора Николай Шепель. Президент Адыгеи Хазрет Савмен будет руководить республикой до истечения срока полномочий, заявил Дмитрий Казак после консультации с депутатами парламента Адыгеи. Евросоюз тревожен своей зависимостью от поставок природного газа из-за рубежа, и в частности из России. Член Европейской комиссии Андрис Пиепгалс считает, что следует подумать о новых поставщиках. Сессия нового парламента Ирака вновь отложена, на этот раз до субботы. Решение продиктовано необходимостью дать дополнительное время на урегулирование разногласий вокруг кандидатуры нового премьера. В Белом доме прошли переговоры между президентом США Джорджем Бушем и председателем КНР Ху Цзиньтао. Главные темы – двусторонняя торговля и пути урегулирования конфликтов вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана. В Сербии арестованы два человека по подозрению в оказании помощи скрывающимся от международного правосудия Ратко Младичу.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Рассказ об Американо-Российской медицинской ассоциации и реальный герой кинофильма «Доброй ночи и удачи». В Соединенных Штатах продолжается общественная и государственная дискуссия по поводу нового иммиграционного законодательства. Штат Джорджия утвердил новый закон, по которому все нелегальные иммигранты автоматически становятся нарушителями закона. А губернатор Аризоны наложил вето на такой же проект. И это на фоне того, что в целом ряде американских городов продолжаются выступления противников новых жестких мер, а федеральные власти пытаются определять, как быть с 11-12 миллионами нелегалов в стране, выполняющих в основном низкоквалифицированную работу, не имеющих ни пенсии, ни медицинской страховки. Но даже те, кто эмигрирует в Америку легально, сталкиваются поначалу с определенными социальными и профессиональными трудностями. Об одной такой категории иммигрантов рассказывает Людмила Алексеева.
Во время недавней поездки в Соединенные Штаты я побывала в американской провинции, в городе Кливленде, штат Огайо, и встретилась там с нашими прежними соотечественниками, врачами. Все они получили образование в России, все они были уже состоявшимися специалистами, а потом в разное время уехали в Америку. Один из них, Борис Виноградский, хирург, он работал в Ярославле, а сейчас работает в Кливленде. И там, и здесь вполне успешно. Но Борис из тех людей, которые живут по заповеди мудреца из IX века нашей эры, Раби Гилеля, который сказал: «Если я не за себя, то кто же за меня? Но если я только за себя, то зачем я?» Короче, Борис Виноградский, обустроившись в Америке, озаботился созданием Русско-Американской медицинской ассоциации в помощь медицинским работникам, приехавшим из России в Америку. Как живет с таким людям в этой стране? Какие у них проблемы? Об этом была моя беседа с Борисом Виноградским. Как давно вы решили создать эту ассоциацию?
Наверное, даже сразу, когда я приехал в 91-м году, такая идея была, потому что было очень сложно найти правильный путь обратно в специальность, и никто не мог толком подсказать, что нужно делать, какие экзамены сдавать, где работу искать. И один из моих знакомых в Вермонте тогда, он мне дал распечатку, что в Бостоне есть организация русских врачей, и этой организацией руководила женщина, которую звали Люба Вартиковская.
Таким образом, Борис, идея объединения врачей из России у вас возникла, когда вы узнали о существовании такого объединения в Бостоне. В чем заключается идея ассоциации? Для чего она создана?
Идея в том заключается, что в чужой стране без знания, так сказать, правил игры всегда сложнее добиваться своих целей в одиночку. Проблемы существуют, начиная с первого дня въезда сюда. Проблемы появляются сразу же, и они не исчезают в сдаче экзаменов, они не исчезают после получения резидентуры. И люди работают в частных практиках, люди работают в академических больницах, я имею в виду в университетских клиниках, и разного рода проблемы есть у каждого на каждом уровне.
Это помощь тем врачам, которые из России приехали сюда.
Ассоциация объединяет русских врачей, живущих и работающих в Америке. То есть не все члены ассоциации практикующие врачи, есть и студенты, есть и медсестры, есть люди, которые еще не сдали экзамены, и они тоже являются членами ассоциации. В принципе, любой медицинский работник, который жил в свое время когда-то на территории бывшего Советского Союза и, так сказать, разделяет наши идеи, он может стать членом ассоциации.
Чем может ассоциация помочь своим членам? Что удалось реализовать из первоначальной идеи?
Четыре основных задачи, которые ассоциация ставит перед собой. Первое – это академическое совершенствование. То есть помочь врачам улучшить свои медицинские знания и свою академическую подготовку. Второе – это гуманитарная помощь. То есть это помощь русским мигрантам здесь, в Америке, и помощь врачам и пациентам в России.
Откуда вы берете средства на гуманитарную помощь?
Ну, в общем, как всегда, цели провозгласить и задачи легко, а сделать это очень сложно. Пока еще ассоциация молодая, то есть всего в этом году будет 4 года, как мы существуем формально. Собрать какую-то сумму денег на функционирование ассоциации сложно, и тем более сложно найти деньги на какие-то конкретные проекты.
Вы ставите такую задачу?
Да, цель такая есть.
А есть какие-то идеи насчет того, откуда вы можете деньги получать? Это взносы врачей, это пожертвования, это какие-то акции?
В принципе, Америка в этом смысле достаточно щедрая страна. Из всех источников мы пытаемся собирать эти деньги. То есть и членский взнос ассоциации, и пожертвования частных врачей, и частных людей, просто не имеющих отношения к медицине, пожертвования фармацевтических компаний, любых других компаний. К сожалению, пока у нас нет большого опыта, и количество членов ассоциации еще не такое большое, всего лишь около 300 человек, у нас, естественно, средств явно недостаточно. Никто из руководства ассоциации не получает зарплату, то есть это добровольная работа. Но средства нужны на переписку, на поддержание, так сказать, интернета.
То есть пока хватает только на то, чтобы ассоциация продолжала функционировать.
Третья цель – это так называемое networking, то есть расширение контактов между русскоязычными медицинскими работниками в Америке. Сейчас члены ассоциации есть в 38 штатах из 50 и в Канаде, в нескольких больших городах Канады.
То есть вы не можете помочь материально, но организационно вы уже в состоянии своим членам помочь.
Безусловно. И это на самом деле очень помогает, потому что, наверное, самое сложное в Америке – это найти нужную работу. И вот в этом ассоциация очень помогает, потому что есть знакомые, есть какие-то связи. Более того, вот большая группа членов ассоциации еще находится в процессе сдачи экзаменов. И если вы посмотрите на веб-сайт ассоциации, вы посмотрите на дискуссионный форум, который там есть, то очень много людей обсуждают именно вот этот процесс. То есть вот это, наверное, в настоящий момент самая живая часть. На самом деле самая большая помощь заключается в обмене опытом, вот по тому, как сдавать эти экзамены, как быстрее пройти тем же самым путем. Более того, у нас сейчас есть двое ребят из Москвы, которые в Москве сдали экзамены. Они уже приезжали сюда на интервью. Если все сложится удачно, то они получат работу в США. То есть это очень конкретная помощь.
Как может вырасти ассоциация, если она охватит большую часть русскоязычных врачей, проживающих в Америке?
Дело в том, что вот это вот наше коммунистическое прошлое, советское, оно людей отворачивает от всякого рода организаций. И самое большое препятствие, которое мы на своем пути встречаем, это недоверие. То есть, как только люди слышат о том, что создалась еще одна какая-то ассоциация, в которую приглашаются там русские люди, при этом нужно еще заплатить взносы, то первое, что они видят в этом, что есть какие-то дяди, которые собирают эти взносы и кладут их себе в карман. Хотя на самом деле это не так, но на каждый роток не накинешь платок. То есть мы не можем всем объяснять, что на самом деле мы нормальные, хорошие и честные.
А четвертая цель?
Четвертая цель – это представительство интересов врачей здесь, в Америке. В принципе, Америка – страна демократическая, и здесь, хотя это и не всегда работает, но идеи любые могут быть реализованы в том случае, если достаточное количество людей поддерживают эти идеи.
То есть вы имеете в виду лоббирование законов в пользу врачей? В чем оно конкретно может заключаться?
В Америке 58 организаций этнических врачей разных стран. Это зрелые организации. Индийская организация существует 25 лет. Самая сильная организация врачей в Америке, этническая, у них 35 тысяч членов. И у них есть офис президента, который переезжает вместе с вновь избранным президентом. Президент избирает раз в год нового президента. Но у них есть постоянный офис в Вашингтоне и постоянный офис в Чикаго. Чикаго, потому что все основные медицинские организации Америки, все основные офисы находятся в Чикаго. Америка очень децентрализованная страна, в отличие от России. И несмотря на то, что Вашингтон это столица, у каждой, так сказать, организации есть свои тенденции. И кроме того, у индийцев есть лоббисты на капиталистском холме, которые проталкивают идеи именно индийских врачей и защищают интересы индийских врачей. К счастью, сейчас появилось новое поколение русских эмигрантов, которые не помнят советскую власть, для которых советская власть – это что-то отдаленное. Они не боятся объединяться, они, в общем, по-другому смотрят на это дело.
То есть вы смотрите на будущее своей ассоциации с оптимизмом и готовы работать на это будущее, хотя понимаете, что плоды это даст не скоро.
Я никогда не рассчитывал, что эта ассоциация сможет дать какие-то результаты в пределах даже 5, а может быть и 10 лет. Пройдет 25 лет, прежде чем эта организация встанет на ноги и будет на самом деле серьезной организацией.
С главой Американо-Российской медицинской ассоциации Борисом Виноградским беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. 50-е годы прошлого века. Тележурналистика только встает на ноги. И в этот момент зарождения нового массового источника информации телекомпания CBS, вернее, журналисты-ведущие Эд Морроу, фактически объявляют войну сенатору Джозефу Маккарти и политике маккартизма в США. Это описание фильма Джорджа Клуни «Доброй ночи и удачи», который в этом году был номинирован на «Оскара». Эд Морроу – реальный журналист с удивительно интересной человеческой и профессиональной судьбой. О реальном герое фильма «Доброй ночи и удачи» моя коллега в Нью-Йорке Марина Ефимова.
Этим ежевечерним прощанием со слушателями «Good night and good luck» – «Спокойной ночи и большой удачи» заканчивал свои знаменитые программы замечательный журналист Эд Морроу, родоначальник американского радиожурнализма. Август 1940 года. Европа уже залита кровью. В Англии немцы перешли от бомбардировок военных объектов к бомбежке Лондона. Но американцы не хотят этого замечать. Это не их война. И хотя между политиками страны уже вовсю идут яростные дебаты о помощи Англии, население еще не успело отдышаться от депрессии и наслаждается передышкой. Это дни радио. Вся страна слушает концерты, передачи со стадионов и дикторов с бархатными голосами, которые читают сводки новостей по 5 минут в день. И вдруг, вечером 24 августа, увлекательная радиопьеса остановилась на полуслове, и диктор радиостанции CBS сказал: Леди и джентльмены, мы прерываем нашу программу для прямой трансляции из Лондона репортажа нашего корреспондента Эда Морроу. И мужской голос, не актерский, не дикторский, но обладающий странной смесью спокойной уверенности и внутреннего напряжения, произнес тоже неожиданные, непринятые на радио слова. Это Лондон.
Трафальгарская площадь. Звук, который вы слышите, сирена воздушной тревоги. Я стою на ступенях собора Святого Мартина. Бомбежка начнется минут через пять. Я вижу только луч прожектора, который шарит по небу, а на его фоне — статую Нельсона. По площади в темноте идут люди, в бомбоубежище. Очень спокойно идут. Слышите этот звук? Звук спокойных шагов.
Американцы были в шоке. Они читали и слушали военные сводки. Но то, что показал им стоявший где-то на темной Трафальгарской площади парень с микрофоном, этот Эд Морроу, была не военная сводка, а живая картина — кромешной ночи и лондонцев, ждущих бомб с британским невозмутимым мужеством. Об эффекте этого и других репортажей Морроу его биограф, профессор Джозеф Персико.
Морроу впервые принес войну в американские дома. Во время бомбежек он выходил с микрофоном на крышу здания BBC и вел репортажи под грохот взрывов. И слушатели не могли не проникнуться сочувствием к лондонцам. Его репортажи во многом переменили отношение американцев к ситуации Англии и вообще к этой войне.
Вот что добавляет к этому известный радиожурналист Боб Эдвардс, автор книги «Эд Морроу и рождение радиожурнализма».
Сначала ему не разрешали вести трансляции с крыши, думали, что он навлечет на себя и на здание BBC огонь. Он провел там 6 часов, чтобы доказать, что он не делает здание мишенью. В конце концов, разрешение ему дал сам Черчилль, который понял важность его репортажей для Англии. Морроу никогда не пережидал бомбежки в бомбоубежищах. Говорил, что боится привыкнуть. Невероятно смелый был человек.
Первая фраза лондонских передач Морроу, произносимая с намекающим ударением «This is London», стала летучей.
По соображениям безопасности, я не могу сказать точно, где я нахожусь, но на крыше. Сейчас минутное затишье. Правда, вот я вижу вспышки зениток. Сейчас услышите залпы. Вот тяжелый каменный звук.
Если есть одно какое-то свойство, которое делает Эда Морроу мастером журнализма, это, наверное, ощущение причастности к тому, о чем он рассказывал. Он был не наблюдатель, а участник. Он брал вас с собой в каждую свою миссию. Например, на самолет с парашютистами во время высадки в Нормандии. Вы летели с ним в бомбардировщики над Берлином и были с ним в Бухенвальде. Правда, там Морроу впервые забыл, что он журналист. Он нашел в себе силы рассказать о Бухенвальде только на третий день.
Потом меня провели к детям. Некоторым не больше 6 лет. Ребра видны сквозь рубахи. Один закатал рукав и показал татуировку на руке. Номер B6030. Эти номера останутся при них на всю жизнь. В углу огромного двора лежали, как дрова, горы трупов. Очень худые и очень белые. Некоторые в страшных кровоподтеках. Другие убиты выстрелом в голову. Большинство, видимо, умерло от истощения. Но тип смерти не важен. Важно то, что вся цель, все дело Бухенвальда было убийство. Я прошу вас, верьте моему докладу. Я описал то, что видел и слышал. Но не все. Потому что для остального нет слов.
Я думаю, что пронзительность военных и особенно лондонских передач Морроу во многом определялась тем восхищением, которое в нем вызывали англичане. Он писал кому-то, что в разгар бомбежек заскочил домой переодеться, и домработница сказала ему: «От портного принесли ваш костюм, сэр. Овощи тоже доставили. Да, чуть не забыла, ваш противогаз». Морроу полюбил лондонцев, а мера их уважения к нему и веры в него доходила до казусов. Об одном журналист Роберт Траут.
В декабре 41-го Морроу на несколько недель полетел в Нью-Йорк, а я подменил его в Лондоне. И одна английская леди спросила меня: «Наверное, мистер Морроу полетел домой, потому что знал, что случится Перл-Харбор».
Однако не только безграничная вера в Морроу английских леди доказывала его растущую славу и влияние.
At one point, Roosevelt sent Harry Hopkins, his close aide, over to London.
Летом 1941-го Рузвельт послал в Лондон своего ближайшего помощника, Гарри Хопкинса. И Эду Морроу сообщили, что Хопкинс хочет с ним встретиться. Эд обрадовался. Такая удача – взять интервью у приближенного президента. Но оказалось наоборот. Это Хопкинс хотел взять интервью у Морроу до встречи с англичанами. Потому что Морроу знал все, что и где происходит, кто влиятелен, а кто нет, у кого какая позиция. Идея посоветоваться с Морроу принадлежала президенту Рузвельту. Как оказалось, они с женой слушали все его репортажи из Лондона.
Эд Морроу вернулся в Америку героем. Сын фермера с Дальнего Запада из штата Вашингтон, он стал одним из самых ярких американских интеллектуалов. Он был знаменит, как Элизабет Тейлор и Мерлин Монро, и гораздо знаменитее тех, кого он интервьюировал в своей передаче. Например, сенатора из Массачусетса Джона Кеннеди.
Сенатор Кеннеди, не согласитесь ли вы провести с нами небольшую экскурсию по вашей квартире?
С удовольствием, мистер Морроу, и начну с фотографии, которая была сделана во время войны в Лондоне, где мой отец тогда был послом. Мы все тут на ней. Вы, мои родители и 8 моих братьев и сестер. Я храню ее на память об этой приятной встрече.
Вдобавок к славе, Эд Морроу был очень красив, хотя совершенно не голливудской красотой, обладал сдержанными манерами и суховатым британским чувством юмора. Говорят, это из-за него журналистика стала после войны чуть ли не самой популярной профессией в Америке.
Он был невероятно привлекательным для подростков. Он выглядел классно, говорил классно, он ничего не боялся, он никогда не терял присутствие духа. Он был неопровержим, неподкупен, он был великолепен. А голос? Когда он говорил, это был театр. Я стал журналистом только благодаря его примеру.
Восхищались им не только подростки. В Лондоне в разгар бомбежек у Эда Морроу, женатого человека, начался страстный роман.
Жена Морроу была достойнейшей женщиной и красивой, и их брак был прочным и благополучным. Но в этом браке не было игры, возбуждения, страсти. И вот в Лондоне, где жизнь каждого висела на волоске, Морроу встретил яркую, прелестную Памелу Черчилль, невестку Уинстона Черчилля, и в первый раз в жизни испытал настоящую, сумасшедшую, безоглядную влюбленность. Он даже собирался развестись и жениться на Памеле, но именно в это время жена Эда забеременела. Морроу был человеком старомодным. Он не мог бросить жену с ребенком даже ради того, чтобы последовать зову сердца.
У меня, правда, из его нежных писем к жене, часть которых опубликована, сложилось впечатление, что выбор Морроу был тоньше. Не между любовью и долгом, а между любовью и семейным счастьем. И он выбрал счастье. Тем не менее, несмотря на счастье, характер Эда Морроу стал тяжелым.
Лучший журналист Америки, он предъявлял себе такие требования, что никогда не жил в мире с самим собой. Он взваливал на себя больше, чем мог выполнить. В короткие моменты довольства с собой он был весел, шутил, выпивал с коллегами, но потом замолкал на несколько дней. Мрачность иногда накатывала на него еще и от того, что он был идеалистом, а реальность постоянно разрушала его идеализм.
Но Эд Морроу не поддавался реальности. И в 1954 году, как истый идеалист, он, Давид, схватился с Голиафом, с сенатором Джо Маккарти, чья популярность в стране в это время была подогрета страхом перед коммунистической угрозой. Маккарти был страшным противником. Он уже разрушил не одну карьеру. Поэтому в борьбе с ним надо было изобрести какое-то новое оружие. Морроу выбрал телевидение.
Морроу собрал все кинозаписи, сделанные на слушаниях комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, на которых становились ясны методы Маккарти. Это было отрезвляющее зрелище. Все знали о его слушаниях только из газет. Сенатор Маккарти сказал то-то, другой ответил то-то. А из фильма видно, как Маккарти давит на людей, как запугивает, как оскорбляет достойных людей, героев войны, заслуженных ученых. Он уже призвал на слушание Джорджа Маршалла и даже покушался на Трумана. Из фильма стало видно, что на этих процессах человек признается виновным, если не может доказать невиновность, а не наоборот, как принято в демократическом судопроизводстве.
Словом, Мурроу заставил Маккарти выступить свидетелем против себя самого. Сенатор сам себя казнил перед аудиторией в 30 миллионов зрителей. И вот сокращенно комментарий Мурроу в конце передачи о Маккарти.
Граница между расследованием и осуждением тонкая, и сенатор Маккарти переступал ее многократно. Он поставил знак равенства между несогласием и нелояльностью, между диссидентством и изменой. Я надеюсь, что мы не поддадимся этой путанице и не станем жить в страхе друг перед другом. Мы произошли от непугливых предков, которые не боялись говорить, думать и защищать свои мнения, даже если они были в данный момент непопулярны. Я не могу сказать, что это сенатор Маккарти создал атмосферу страха в стране, но он использовал ее и весьма успешно. Кассий был прав, когда сказал Бруту: «Все наши поражения, Брут, не в расположении звезд, а в нас самих».
Этот документальный фильм Мурроу стал началом конца Маккарти. Журналист Эрик Северет рассказывал, что после передачи все таксисты Нью-Йорка, завидев Мурроу, салютовали ему клаксонами. А когда он и Мурроу ехали в машине из Нью-Йорка в Вашингтон и по пути заходили в придорожные рестораны, люди вставали, чтобы приветствовать Мурроу. Вскоре после передачи были назначены сенатские слушания по делу самого Маккарти. Но вот ирония судьбы. Именно после победы руководство радиостанции CBS постаралось избавиться от журналиста, который делал такие горячие, серьезные и спорные программы, слишком спорные.
Будет справедливо и честно сказать, что часть моей души остается на CBS. Я благодарен его руководству за то, что оно позволяло мне работать, не всегда со мной соглашаясь. Я благодарен моим коллегам за дружбу. Я неизменно благодарен слушателям CBS, которых с сегодняшнего дня станет больше на одного человека.
Он умер 27 апреля 1965 года от рака легких в возрасте 57 лет, через месяц после того, как английская королева присвоила ему звание рыцаря. Эд Мурроу, пишет в его биографии Боб Эдвардс, был типичным американским идеалистом. И ирония его жизни в том, что он лоб в лоб столкнулся с типичными американскими реалистами. Служители профита отпихнули его от любимого дела. Мурроу хотел сделать телевидение взрослым, со взрослыми темами и взрослым уровнем разговора. Они хотели сделать его полудетским, отупляющим развлечением. Мурроу был готов к риску, они к легкому профиту. Может быть, поэтому он был обречен. Если это так, то его ошибка была благородной. Он переоценил человеческую натуру.
О реальном герое фильма «Доброй ночи и удачи» рассказывала моя коллега в Нью-Йорке Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Намерение единороссов запретить российским госслужащим и парламентариям публично определять финансовые показатели страны в иностранной валюте обсуждаем с Михаилом Делягиным, директором Института проблем глобализации. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится.
восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.